Восторг
обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман Владимирович, добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать в Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». В любой момент можете присоединяться к нашему разговору. Я хотел начинать разговор с Евровидения, естественно. Но ведь это же, наверное, главное событие для Украины.
Однозначно. Самое цитируемое, самое популярное.
Вот. И тут нам, пожалуйста, приходят новости как раз на этот счет. Вот этот мужчина, кто смотрел, пранкер, снявший штаны на Евровидении, так его называют в заголовках агентства новости, он теперь отпущен сегодня судом, его обязали ходить на допросы. Вот как это все воспринималось?
Ну, я бы, если честно, смотрел на эту ситуацию в первую очередь с юмором и не более того, потому что к таким вещам как бы относиться серьезно, мне кажется, не стоит. Есть, конечно, вопросы, правильно ли светить своими ягодицами на всю Европу. Ну, наверное, человек, этот парень, который это сделал, он слишком их сильно ценит и любит, если решился на такой шаг.
Ну смотрите, но он же позорит Украину, там, вот это все, нет?
Ну, я еще раз вам говорю, что на фоне миллиона событий, которые действительно очень страшные и тяжелые, мне кажется, это не более чем шутка, и не стоит дальше как бы эту тему развивать. Тем более...
То есть вот то, что его отпустили, вы думаете, что серьезнее его и не накажут?
Я думаю, да. Ну, знаете... У нас же, как бы там ни было, есть такая крылатая фраза «Украина не Россия». У нас нельзя посадить человека, если он ничего не сделал, ну, он никого не убил, ничего не украл. Это не история, как человека могут дать... даже условно, за ловлю покемонов.
Подождите, во-первых, не совсем за ловлю покемонов, мы же с вами понимаем хотя бы, что там не только ловля покемонов.
Тем не менее, согласитесь, если мы говорим вот об этом...
Хулиганство же на Украине бывает.
Это тоже статья хулиганства до 5 лет. Ну, хулиганство – это очень такая растяжимая статья, и я думаю, что эта ситуация, ее спустят на тормозах, и ничего такого не будет, мне
вообще,
так кажется.
Вообще, возвращаясь к Евровидению, ну вот теперь-то уже можно сказать, все было хорошо, все получилось как...
По-моему, все отлично. Я очень жалею, что не смог лично там присутствовать, но по отзывам и в интернете, и организаторов Евровидения понравилось всем, кроме россиян и лично Владимиру Путину. Отмечу, что организаторы Евровидения сказали, цитирую, конкурс прошел безупречно. Это высочайшая оценка для Украины как организатора.
Но,
имеется в виду организация там, дороги, организация фан-зоны, ну и все, что там необходимо, транспорта, локации. Локации несоответствующие, размещение участников и так далее. Для нас понятно, что Украина уже второй раз это проводит, и, очевидно, опыт сказывается.
А чем закончилась вот эта история, когда, во всяком случае, в российских средствах массовой информации писали о том, что вот этот конфликт между Россией и Украиной, ну, вокруг Евровидения, он будет стоить наказания и той, и другой стороне?
Но мы же... знаем, что так называемые санкции против Украины и России, и если они и будут предприняты, это будет сделано, соответственно, после конкурса. И надо разделить этот вопрос на две части. Проведение конкурса, мы уже с вами согласились, что оно безупречно.
Мы не соглашались, мы говорили о том, что есть такое заявление, это правда.
И дальнейшее уже будем смотреть, как они примут решение. Ну, поверьте, что если там говорить уже о политическом аспекте этого, то для Украины все прошло просто идеально, не было никаких конфликтных ситуаций. И вообще гражданам России стоит подумать, что там, где нет вашей страны, оказывается, все может пройти тихо, и победила музыка.
Да, а вы считаете, победила музыка?
Конечно.
Скажите, а когда вот там, например, 692-й пишет, что есть некие деньги, которые украдены на организации конкурса, и будет расследование, это даже не обсуждается сейчас?
Поверьте, в нашей стране невозможно такие вещи утаить. И понятно, что у нас масса, вот реально, вот будете удивлены.
Но будет расследование.
Свободные СМИ, которые будут долбить наши власти, если там есть факт нарушения, он будет...
Но это обсуждается?
Конечно, конечно. И я вам более того скажу, что...
Нет, вы просто до этого сказали, что все идеально прошло, а оказывается, есть какие-то деньги, украденные на организации. Ну, или, может быть, подозрение есть.
Давайте будем так более к юридическому термину подозрение.
Да, я поэтому...
И это все-таки немножечко другой аспект. Я не знаю, как там проводился конкурс, потому что я там не работаю в этой комиссии, не вхожу в оргкомитет, и просто хочу сказать,
но,
что...
Но это не тема для прессы.
Почему не тема? Ну, смотрите, сейчас был непосредственно сам конкурс, и у нас, да, национальный триумф в какой-то мере по этому поводу. Сейчас эмоции немножко спадут, и начнется анализ этого конкурса, что было сделано так, что не так, и, соответственно, вопрос о правильности расходования средств будет задан. И люди, которые их тратили, они будут обязаны ответить обществу в первую очередь.
Ипатий спрашивает, а что грозит охраннику Яроша, который прострелил ноги таксисту?
Я надеюсь, что этот случай будет расследован и четко по законодательству Украины. Потому что это действие, они не красят никого, и не тем более...
Как это обсуждается вообще?
Ну, это важная новость. Это, понимаете, там же, так если совсем просто посмотреть на эту ситуацию, там несколько подвыпивших людей ехали в такси. И если бы это не охранник Яроша, и если бы не якобы вот этот лозунг «Человек не ответил на славу Украине», я прекрасно понимаю водителя автомобиля, если какие-то пьяные, извините за слово, морды себя отвратительно ведут и требуют какого-то патриотического ответа. Патриотизм и любовь к Украине, он не заключается только в лозунгах. Если человек ведет себя как свинья, извините, снова ты, и тем более работает там, помощником или охранником, это его не красит ни Яроша, ни вообще ту ситуацию. Ну, скорее всего, мне так кажется, если бы не такой известный бренд в России, как Ярош и Правый сектор, на эту историю бы не обратили внимания, потому что, ну, такие случаи бывают и в вашей стране.
Ну, на Украине-то в любом случае конечно, на эту историю конечно, обратили внимание. Конечно. Меня сейчас интересует именно, как об этом на Украине говорят. А Раш пишет, что вот этому парню, пранкеру, который, значит, оголился. Да-да-да. Что Аваков в Фейсбуке написал, что ему светит теперь 5 лет.
Он говорил о том, что эта статья квалифицируется как хулиганство, и по украинскому законодательству наказание может быть до 5 лет. Ну, это понятно, что это факт, потому что это записано в Криминальном кодексе. Ну, если возвращаться к началу разговора, я думаю, что на этом оно как-то и заглохнет.
Вообще, то, как организовано было Евровидение, то, насколько Киев был вовлечен в Евровидение, это не было каким-то перебором? Ну, вот там, например, писали, что Софийский собор почти оккупирован был сценой для Евровидения, что Богдан Хмельницкий смотрел не на Софийский собор, а на сцену Евровидения, мол, это не очень красиво. Нет, все нормально.
Ну, я должен подчеркнуть, что я там не был лично.
Да, ну, к моему это же большому, обсуждается к моему в украинском большому обществе сожалению.
Но у нас, понимаете, у нас все очень, очень свободно. Вот некоторые наверняка даже думают, что чересчур. И каждый может написать свое мнение, написать в Фейсбуке, сказать, что мне не нравится это, найти с помощью лайков, ну, то есть сразу видно, как аудитория реагирует.
Так они это делают или всех это устраивает?
Ну, я, например, лично не видел таких размышлений, и мне все-таки кажется, киевляне и гости нашей столицы в первую очередь наслаждались приездом гостей, иностранцев, музыкой, и вообще-то...
А то, что там город, полгорода перекрыто, это...
И вообще этот конкурс, ну, это как, скажем так... Глоток свежего воздуха на фоне вот событий,
нет,
которые
ну просто
мы
когда
происходим.
В Москве происходит что-то подобное, тут начинают обязательно в социальных сетях писать, опять перекрыли весь город, опять нет возможности.
Недовольные, конечно, были. Но я в данном случае могу такую аналогию провести, когда проводят репетиции парада или сам парад. Вот сами знаете, 9 мая 9 мая, но есть масса людей, которые недовольны тем, что усложняется
но
движение.
Но эта масса, это все-таки меньшинство.
Я думаю, что да.
Раз уж вы заговорили про 9 мая, что происходит сейчас с праздником День Победы на Украине? И вот я в новостях нашел только одно, правда, от 18 апреля, но там было написано так. До 9 мая Верховная Рада не успеет принять новый закон о государственных праздниках. Не успела?
не успела, и никто даже не планировал его рассматривать. В том же наш директор Института национальной памяти пан Ветрович, он предлагает как бы празднование перенести полностью на, скажем так, на европейский лад. И я думаю, все знают, что в Европе празднуют победу над нацизмом и капитуляцию Германии 8 мая. И фактически она и была подписана 8 мая. Но в Советском Союзе понятно, что было по ряду и идеологических вопросов, ну и там...
Из-за разницы во времени, да.
Принято решение праздновать 9 мая. Директор Института национальной памяти, он как минимум не принимает такие решения. И это надо понимать. И опять же мы возвращаемся к тому, что у нас очень все свободно. Каждый может говорить все, что он хочет. И дабы
вы дурь... так часто это повторяете, как будто бы мы не в курсе.
Чтобы дурь каждого была видна. Да. Поэтому ничего у нас не изменилось. 8 мая мы празднуем, у нас выходной день. Это действительно день памяти и скорби. 9 мы празднуем День Победы. И никаких изменений в этом отношении
нет. Но когда говорят о том, что это был последний выходной на Украине 9 мая...
Кто говорит?
В новостях говорят об этом. Это не так.
Слушайте, пока
нет... То есть это есть предложение конкретного человека, и серьезно их рассматривать не нужно.
Я думаю, что эта ситуация меняться не будет. Я сошлюсь на соцопрос, который проводило мое агентство, агентство «Униан». И 80% наших читателей, если можно так... я понимаю, что в интернете я просто не совсем репрезентативно, но, тем не менее, 80% там отметили, что они не хотят ничего менять. И для большинства... Это говорит о том, что для большинства...
Скорее всего, так и останется.
Конечно. Для большинства населения нашей страны 9 мая – это святой праздник, и никакие тут спекуляции не нужны. Просто ситуация немножечко изменилась с момента начала российской агрессии в 2014 году. Потому что откуда вообще вот эти все беспорядки у нас возникли и так далее? Потому что ряд российско-ориентированных политических сил решили провести акцию «Бессмертный полк». Вот с этого все началось, собственно
говоря. А нельзя
говоря.
Проводить такую акцию?
Понимаете, как? Получается, что это мероприятие, оно уже связано не с дедами, которые воевали, а с сегодняшней политикой.
Почему?
Потому что...
Ведь люди же как раз берут фотографии дедов.
Подождите. Вот даже по количеству людей, которых там опрашивали, они все, то, что называем, скажем так, российско-ориентированные. Очень многие так сложились... обстоятельства, скажем так. И люди...
Идут-то они все-таки ведь тоже с портретами.
Если кто-то думает, что в воюющей стране, которая является Украина, можно выходить на улицы наших городов с георгиевской лентой, хочу отметить, что этот знак, к моему большому сожалению, является символом российской оккупации.
Но он запрещен?
Поэтому такое неприятие. Но у нас есть закон о запрете коммунистической...
Но без георгиевской ленточки в итоге бессмертный полк провели, насколько я понимаю.
Провели, естественно, потому что как любая демократическая страна, власти обязаны обеспечить безопасность для всех людей, которые за русских, за японцев и за марсиан.
Но все-таки смогли обеспечить эту безопасность.
В целом, в Киеве, да, в Днепропетровске были...
Как пишет 692-й, слава Евровидению, даже ветеранов били аккуратно. Правда били?
Я не хочу это комментировать, потому что это неправда.
Хорошо. Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Это программа «Умные парни» 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Я сейчас просто все возможности для связи напомню. И Телеграм – это тоже возможность для связи. Вы можете писать пользователю «Говорит МСК-бот». Да, прошу.
И вот мне подсказали наши зрители и слушатели. Вы поймите, что если вы в Москве, вы идете с портретами Гиви и Моторола...
А в Москве ходили? Именно в Москве ходили?
В Москве ходили. И я лично видел это своими глазами. Так. То очень как бы неправильно ожидать, что эта акция будет без идеологии воспринята в Украине.
Но, с другой стороны, если 598 тысяч, к примеру, пойдут с фотографиями своих дедов, а еще двое пойдут с такими фотографиями, означает ли это, что вот эти двое перечеркнут всех 598 тысяч?
вы в Российской Федерации можете делать, как вы считаете нужным.
Нет, нет, я же спрашиваю вашего
мнения.
Еще
раз говорю, вот по моему убеждению, что если для вас допустимо, что боевики сегодняшнего времени, вы их приравниваете к ветеранам Великой Отечественной войны, для нас нет, это я...
Это аннулирует память о ветеранах. Вот я-то вам об этом спрашиваю.
Почему память о ветеранах?
Я же сказал про других 598 тысяч.
Секундочку.
Вот.
Память о ветеранах, я про своего деда помню всегда. И не только 9 мая, который умер не так давно и закончил войну под Прагой. Угу. Но я, например, никогда на пророссийскую акцию с его портретом не пойду. Потому что он бы никогда бы не поддержал.
Но если другие пойдут на такую
акцию...
Никогда
бы не поддержал убийство сейчас граждан Украины. Вот и все.
Но если другие пойдут на такую акцию...
Так и происходит. Полиция всех обеспечивает. Полиция, как я уже говорил, должна была обеспечить. И практически, можно сказать... Да. Это прошло более-менее
Роман
нормально.
Роман Цымбалюк, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Я хочу поприветствовать Романа Владимировича. Угу. Мне очень нравится его аргументация. Я могу политически с ним не соглашаться. Но
а вопрос будет у вас?
А какой вопрос?
7373948, телефон прямого эфира.
Я
слушаем
так понимаю,
вас.
Там кто-то...
Алло. Да, прошу.
Я как украинец хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, ладно, вы вот постоянно говорите, что Российская Федерация оккупировала нашу страну, Украину. Вот. А как насчет других оккупаций? Я говорю, оккупация у тех людей, вот, которые навязывают нам нехристианское понятие в жизни. Вот эти всякие там секты, которые приходят, вот это, Содом и Гоморра, в общем.
В общем, другие виды оккупации, раз уж заговорили
не
так.
Не совсем понял вопрос, но давайте сначала.
Про Содом и Гоморру, значит, это все современное, слишком легкие нравы, вот это все.
Знаете, что меня больше всего удивляет? Когда слушатели называют меня по имени-отчеству. Потому
что я же вас представил, Роман Владимирович.
У меня даже в паспорте заграничном у нас не пишется отчество, а у вас и есть. И это меня всегда очень забавляет, потому что я нигде...
Но вы позволите продолжать так
конечно,
дальше.
Конечно.
Спасибо.
А по поводу Содома и Гоморры, я так понимаю, это вопрос о евроинтеграции и как это...
Думаю, что не только, ведь не секрет, что на Украине очень много сектантов, которые приносят другую религию, или этого нет?
Не готов вот так аргументированно на эту тему говорить, но понятно, что когда страна находится в сложной ситуации, экономической в первую очередь, люди ищут какие-то выходы из нее, в том числе в сектах. Мне так кажется, это логично, но не могу понять, что я должен сказать.
Хорошо, нет так нет. А следующее. Возвращает нас 663-й к Евровидению. Если закон один для всех, почему болгарского певца допустили на конкурс? Он же выступал в Крыму, а российскую певицу за это не пустили, а его пустили.
Не готов вам ответить, потому что, если честно...
СБУ говорили о разнице в сроках.
Да, там было объяснение СБУ, я читал этот заголовок, но я не прочитал суть его.
Они говорили о разнице в сроках, что она была позже, когда уже было такой запрет, а он был, когда еще запрета не было введено.
Тогда, по-моему, все четко.
Правовое же государство, да. Трансляция футбола, вот эта вот история. Насколько в это стоит верить? Господин Лосанья сказал, что они не будут транслировать чемпионат мира по футболу, потому что он из России. Означает ли это, что Украина вот так смирится с этим, и никто не будет показывать?
Время еще есть, слава богу, есть интернет, и остановить распространение информации невозможно, особенно в нашей стране, потому что у нас нет законодательных норм.
Даже у нас теперь ведь посмотрели многие Евровидение.
Вот, и это радует. Я бы, конечно, не хотел, чтобы все смешивалось в кучу. Если это из России, значит, это плохо.
Нет, Лосанья четко говорит, я же понимаю, что в этой картинке обязательно будет ваша пропаганда. Значит, я не буду показывать эту картинку.
Время еще есть. Возможно, решение будет изменено. И мне вообще, я думаю, решения еще нет по этому поводу.
Но Лосанья, он полномочен принимать такие решения?
Скорее всего.
Его статус-то каков?
Как директор НТКУ, то, очевидно, да. Но он у нас в стране не один. И это
государственная компания.
Да, это не может не радовать.
Грубо говоря, Порошенко ему начальник.
Ну, у него много начальников.
И не только Порошенко.
И глава Кабмина. Так что вопрос, мне кажется, немножечко странный. Вот мы же будем смотреть не российскую пропаганду, а в первую очередь праздник футбола. И это две большие разницы.
Но, то есть это можно все-таки, в отличие от Аласани, вы говорите, что это можно таки разделить?
Я в этом не вижу. Тем более в украинских эфирах будут украинские комментаторы.
Ну, это понятно.
И если с точки зрения украинского здравого смысла там будет пропаганда, то грамотный комментатор всегда сможет отреагировать на это.
Кстати, а вообще вот то, что Украина так неудачно выступила на Евровидении, это тоже как-то обсуждается?
Ну,
это не первое и даже не десятое место, ну чего? Или такого и ждали?
Никто на победу вторую подряд не ожидал, не рассчитывал, и никто об этом не думал. И если посмотреть историю конкурса, то принимающая страна, она всегда занимает одно из последних мест, потому что, как вы только что провели, поэтому, ну что за вас голосовать, если есть масса стран, десятки стран, которые хотели...
Да и вам неохота второй год деньги тратить на это все.
Я думаю, что вопрос так ставить не стоит, потому что ситуация с проведением Евровидения показала, что история про отсутствие денег – это большой миф. Деньги есть.
Хорошо. Юра Каменков пишет: «Да ваши олигархи про свободу, видимо, лучше любой цензуры, вам закроют рот и свяжут ваши руки на всех средствах массовой информации. А почему бы Цымбалюку не рассказывать про Россию, находясь на Украине?» 344-й.
Могу ответить.
Подождите, сейчас я все прочту. 965-й. «Что такое украинский здравый смысл и чем он отличается от обычного здравого смысла?»
Насчет где работать, слава богу, этот вопрос регламентируется российским законодательством и решением моего работодателя, в данном случае агентства УНИАН.
То есть вы не хотели, вас заставили?
Почему? Ну, постановка вопроса тоже не совсем корректная, потому
Я сейчас объясню.
Работать в вашей стране очень интересно, потому что и важно... Потому что ваша страна оказывает большое влияние на развитие событий в Украине.
251-й пишет: «Но тогда вы здесь в гостях и должны уважительно относиться к стране, в которой к стране пребывания».
Я так и делаю, и всячески это подчеркиваю, и всегда соблюдаю российское законодательство. Потому что мне очень часто говорят, я тут чуть ли не единственный корреспондент украинский, мне всегда говорят: вот вы россиян не пускаете к себе, ну, то есть к нам в Киев, на Украину, а вот вас тут никто не трогает. Но подчеркну, что я не нарушаю российское законодательство. А люди, которые ездят на оккупированные территории...
Вам это ставят в вину ведь, наверняка?
Очень часто. Особенно...
А как вы это комментируете?
Ну, вот и точно так же, как
ну,
и
как
сейчас.
Ну, как вы можете с этими вот людьми, которые оккупированы... Ну, вот это все.
Которые, ну, подождите.
Ну, то есть вам на Украине наверняка ведь это ставят в вину.
Адекватные люди нет, но наших, скажем так, ультрапатриоты наши, конечно... Масса мне там критических замечаний пишет и в Фейсбуке, и в интернет. Но...
Вы реагируете на такие критические замечания?
На такие не реагирую. Иногда я об этом публично всегда говорю. Я не могу как бы нравиться всем. Тем более, мне кажется, я отношусь очень критично в первую очередь к своей стране, к Украине, и еще более критично к вашему государству. 7-3... Особенно, в первую очередь, я подчеркну, в части оккупации украинских территорий.
Иван Кислых как раз пишет: «А вам лично не стыдно за геноцид Крыма? Это же ведь как блокада Ленинграда, которую устроила Украина».
Ну, мне хочется спросить, а вам не стыдно, что вы захватили часть чужого государства?
Вопросом на вопрос, мы же не в Одессе.
Мы не в Одессе, но... По нормам международного права за оккупированную территорию несет сторона оккупант, в данном случае Российская Федерация.
То есть не стыдно? Ну, если мы возвращаемся к формулировке.
Я не вижу других способов для Украины на сегодняшний момент борьбы за свою землю.
А Харьковчанин спрашивает...
Хотя, конечно, понятно, вопрос спорный с точки зрения, если она была захвачена военным путем, освободить ее, мне кажется, можно тоже только таким образом. Но согласитесь, ваши, как вы тогда называли их, зеленые люди или вежливые люди, а по факту российский оккупационный корпус захватил часть украинской территории, и мы должны как бы ее обеспечивать. Но, по-моему, это странно.
Как вы думаете, Донбасс в Украину вернется? То есть у него вот такой взгляд?
Вопрос хороший. В обозримом будущем я таки для этого вариантов не вижу, к моему большому сожалению. Потому что ситуация аналогичная.
Программа «Умные парни». С нами шеф-корреспондент информационного агентства «Униана» Роман Цымбалюк. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 15 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». У нас прямой эфир, поэтому вы можете звонить, писать через СМС-портал или через Телеграм. 965-й все-таки настаивает на том, чтобы вы ответили на вопрос, который был задан в предыдущей части программы. Так что такое украинский здравый смысл?
Ну, не цепляйтесь к словам, я объясню, что я имел в виду. Я имел как раз в виду тот момент, что если смотреть на ситуацию с точки зрения Украины, ну, это если совсем вот просто, есть такое определение российские ополченцы или просто ополченцы на Донбассе, а есть российские боевики. По большому счету речь идет об одних и тех же людях. И в зависимости от того, с какой стороны ты находишься, ты их используешь с той или другой определение.
Любой, кто с другой стороны, он обязательно российский боевик.
Это,
ну, гражданин Украины. Там есть,
ну,
такие?
Ну, конечно. Ну, вы знаете, как для меня, да, я объясню, почему. Потому что люди с украинскими паспортами, которые воюют против своей страны, это, ну, коллаборанты, и в любом конфликте такие ситуации очень много. Поэтому можно продолжать, вспомните и Великую Отечественную войну, или Вторую мировую, как вам угодно. Ну, факт остается фактом.
Поэтому... То есть, когда Ипатий, например, пишет
ситуация,
о том, что
если они выполняют...
те, кто пришли в Киеве к власти, и те, кто пришли к власти в Донбассе, это, ну, одинаково пришедшие. Вы говорите, это не так.
Подождите. Власти, которые в Киеве, избраны на все украинских выборах, которые были под контролем Украины, украинским народом. Вот в частности, мной. Вот.
Хорошо.
Я принимал участие в голосовании.
Тогда дальше. Харьковчанин возвращается к тому, что было до новостей. Вы говорите, что с Донбассом все не так понятно. Пишет,
но я сказал, что наоборот все понятно. И говорю о том, что на сегодняшний день, исходя из политики, из политики российского государства, шансов на возвращение территории в ближайшее время нет.
Вот. И он говорит, вот. Тогда, может, нет смысла воевать тогда за него?
А кто за него воюет? Украина держит, чтобы, извините, ваш русский мир...
То есть Украина за него и не воюет? Это Харьковчанин просто спросил.
Подождите, я объясню, потому что это очень важно. Война идет на линии соприкосновения. И украинские солдаты, честь им и хлава, и большое спасибо, они защищают нас от распространения вашего русского мира дальше. А освобождение этой территории военным путем речь не идет. Во-первых, потому что придется воевать с российской армией, и второе, у Украины...
Борьбы за Донбасс нет.
И Украина взяла на себя международные обязательства не наступать.
Всё.
В рамках Минских соглашений.
Кстати,
борьба за Донбасс должна вестись... возможно, не только военными средствами.
Вот как раз об этом. США намерены оказать давление на Россию, принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Я цитирую утверждение министра иностранных дел Украины. Климкин был там?
Говорят Лавров про какие-то... был там.
Вот, но про Климкина говорят про какие-то деньги. Что за 400 тысяч?
Ну, типа, что они... что за 400 тысяч?
Вот смотрите, 692-й, может быть, это его утверждение, он
я
пишет...
Я тоже первый раз слышу.
Стоили ли 400 тысяч долларов 6 минут Климкина с Трампом?
Ой, ну, слушайте, вы как бы все довести до полного абсурда, но если вы считаете, что президент Соединенных Штатов стоит 400 тысяч, то я думаю, что президент России мог бы уже купить Вашингтон весь, потому что для массы игроков на этой планете 400 тысяч – это вообще ничего, это копейки.
Так а Климкин как-то объясняет, уж если он говорит, что собирают американцы делать?
Я читал заголовок на сайте нашего агентства, не читал новости, скажу честно, где было сказано, что никаким посредническим и лоббистским структурам украинская сторона не обращалась. И понятно, что в данном случае, когда такой прессинг внутри на Трампа по российскому следу, ему было самому очень важно пригласить вторую сторону. И, возможно, переговоры были 6 минут, я не знаю, сколько они длились. Факт остается фактом. И самое главное, что так как-то сложилось, что украинское направление курирует в Белом доме вице-президент. И с ним контакты, они проводятся регулярно, и наш президент постоянно по телефону разговаривает, встречался с ним. И, соответственно, глава нашего МИДа как раз работает с Пенсом.
Игнат тут пишет, что вы во многом похожи на нас. И говорит, подобно русским, вы путаете понятие «страна» и «власть». Мол, люди с украинскими паспортами воюют не против страны, а против власти.
и убивает украинских солдат. Чушь полная. У нас такого нет. Хорошо. Я вам хочу привести такой пример. Вот в чем, почему у нас как раз страна, а у вас власть. Вот такой момент. Приходишь.
У вас нет разделения.
У нас наоборот. Две большие разницы. Это здесь, если ты против Путина, значит, ты против России. У нас такого нет. Если ты против Порошенко, это абсолютно не значит, что ты против Украины. И более того, вы нас ни на одной раскладке сувенирной не найдете майку с портретом Порошенко. У нас одни три зубы, все желто-голубое и так далее. А здесь пропагандируется как раз культ личности и ваш президент. И в данном случае с Игнатом я категорически не согласен.
Знакомый. Да, кстати, тут Антон написал нам, что, по его мнению, вот вы говорите о том, что в Донбассе противостоит Украина и русский мир. Он пишет, что большинство людей, те, кто живут в Донбассе, они как раз русский мир не любят.
Так в этом вся и большая...
Нет, а не третья сторона, вы
послушайте,
не понимаете.
В этом вся и самая страшная трагедия в том, что государство Украины не смогло защитить своих граждан, которые живут в оккупации, которые фактически мы... Государство Украины ограничено в каких-то ресурсах, чтобы их защитить от того, что делаете вы. Вы знаете, что 4 человека в Авдеевке погибло во время Евровидения?
Почему Порошенко не был на Евровидении? Ну, точнее, был, но уехал.
Ну, это как? Вот понятно, что с одной стороны...
Вы заранее уверены, как там все получилось?
Я не знаю, как там получилось, но я знаю одно, что на мой вопрос пресс-секретарю президента, почему не заканчиваются у ополченцев, как тут принято говорить, боеприпасы, он сказал, что я надеюсь, они никогда не закончатся, патроны и все, что с этим связано. Но вы все прекрасно знают степень участия России в этом конфликте. Если кто-то хочет говорить, что мы здесь ни при чем, ну говорите сколько угодно. Сколько угодно, Порошенко... но ситуация от этого не меняется, к сожалению.
Типичный рупор режима, Цимбалюк пишет, 213-й фильм.
Режима какого? Извините. Видимо, у нас в стране нет режима.
Ну, почему? У вас же есть власть.
Это в нашем случае слово «режим» недопустимо, потому что будут в 2019 году выборы, и если наш Петро Алексеевич Порошенко будет плохо работать, то на второй срок он избран не будет. А в вашем случае, если Путин будет баллотироваться, можем поспорить на ящик коньяка, что кто выиграет выборы.
Про Петра Порошенко как раз. Вот то, что произойдет с высокой долей вероятности 11 июня 2017 года, это ему будет записано в плюс на будущих выборах? Я про безвызовый режим.
Однозначно. Понятно, что это колоссальный шаг вперед, и если можно так говорить, что железный занавес, ну, хоть так, в таком абстрактном понятии, он как раз и переносится на восточную границу Украины. Это колоссальный шаг вперед, который меняет ощущение людей. И вы все прекрасно знаем, и масса...
Это однозначный плюс для Порошенко. 100%. А украинцы чего хотят от безвизового режима? Или ничего не хотят, чтобы было? Я сегодня видел новость, что резко вырос спрос якобы на заграничные паспорта.
Любой человек, гражданин России и Украины, на самом деле сделать визу не так сложно. И вы со мной согласитесь. Но надо...
Но это стоит денег.
Ну, дело даже не в деньгах.
Ничего себе, 50 евро – это деньги.
Для нас 35 было. Так, между прочим, у нас визовый сбор для граждан Украины подешевле.
35 значит. Плюс еще за оформление. Вот,
поэтому...
Так. Самое, то есть вам и так дешево было.
Самое главное – это ощущение того, что ты человек не второго сорта. Потому что если у тебя как бы вот эти вот визовые, как у нас говорят, перепоны, препятствия, то ты понимаешь, ты должен идти на собеседование в посольство или в консульство. Тебе будут задавать вопросы, есть ли у тебя деньги, есть ли у тебя еще что. Ты должен каким-то образом доказать, что ты, ну, условно говоря, не верблюд. Сейчас эта проблема просто исчезает. И ощущение себя, оно абсолютно другое.
Подождите, но на границе вас могут точно так же спросить?
Конечно, могут спросить.
Откуда деньги, ну и все такое?
Слушайте, понятно, что шенгенская зона, есть пограничники, есть черные списки у них свои, и они тоже борются с терроризмом и с преступниками. Все это работает, но... 99% граждан Украины это не затронет, потому что 99% граждан Украины соблюдают законы, в том числе в данном случае шенгенской зоны. Поэтому это очень
когда
круто.
Когда говорят о том, что многие все-таки попытаются воспользоваться этой историей и поедут туда работать, Ну, работать нельзя, как мы понимаем.
Если они попытаются воспользоваться этой историей, будет следующая ситуация. Человека, как только его поймают за нелегальную работу на территории Шенгенской зоны, возьмут его паспорт и поставят там штамп с запретом въезд в Шенгенскую зону на много-много лет.
Вообще таких людей много сейчас?
И депортируют его на родину, то есть на Украину.
Ну, ведь это же не секрет, что украинцы многие работают в Европе. А таких что? Много депортированных?
Сейчас... достаточно способов работать легально и оформить правильные документы, получить специальную рабочую визу, и граждан Украины очень много работает и в Италии, и в Португалии, и в Польше. Если вы думаете, что все они делают это нелегально, ну, это не совсем правильно.
У вас в Киеве 37-я страна, я, честно говоря, вот так запросто не могу сказать, из какой это страны, наш слушатель пишет, 37-й код. У вас в Киеве убивают на улицах, и криминал процветает. И, Анна, еще, вы сказали, что, значит, это, чтобы не чувствовать себя гражданином второго сорта. Анна пишет, но если ты человек не второго сорта, ой, как много сообщений, то тебе не надо стоять на улице и говорить, что я не человек второго сорта, это норма. Для того, чтобы не гадить в подъезде, пишет она, ведь безвизовый режим не нужен.
Я с ней полностью согласен, и если человек, как мы говорили про урну, не может донести окурок и бросает его на улицу, а потом говорит, почему грязно в твоем родном городе, и Порошенко плохой, потому что никто не убирает, ну, это вопрос общей культуры. А по поводу второго и первого сорта, ну, может быть, не самая лучшая формулировка, но я хотел бы отметить, что мы с вами находимся не на улице, мы находимся в студии и обсуждаем этот вопрос. Поэтому говорить о том, что, ну, будем надеяться, что это не базарный трёп наш.
Литовцы, это литовец пишет, что криминал процветает на Украине и пишет, что мы не хотим здесь украинских уголовников в Европе, то есть литовцы уже себя считают... Ну, полноценной частью Европы, и говорит, мы не хотим украинцев.
А кто, он написал, не хотят украинских уголовников.
Да.
А кто их хочет, украинских уголовников? Они что, хотят российских уголовников, или немецких, или каких-нибудь сербских? Ну, слушайте, это вопрос как раз и работы правоохранительных органов. И поэтому, если человек попался на преступление в Европейском Союзе, он уже туда съехать не сможет. Это факт.
Андрей Благовест. 26-й пишет, почему Порошенко у вас поддерживает фашизм? Порошенко поддерживает фашизм?
Для меня это новость, и это, скорее всего, эхо российского телевидения. Я не знаю, как это комментировать. Если вам удобно называть украинцев фашистов, чтобы оправдать вашу страну, которая стреляет в граждан Украины, ну, попробуйте себя оправдать. Но имейте в виду, если такое беззаконное действие производится в отношении к нам, следующий будете вы, уважаемые граждане России.
41-й пишет о заявлении Климкина. Это Александр Фельдман, кстати. Что Климкин сказал, Украина должна стать частью восточного фланга НАТО. И вот Александр спрашивает, а вы вот, когда об этом слышите, вы как понимаете, она станет такой частью, там, через 3 года, через 10 лет? Есть какой-то срок?
Я думаю, что на сегодняшний день этот вопрос формального вступления в НАТО малореалистичный, потому что, во-первых, НАТО не принимают страны, которые имеют конфликты у нас и спорные территории, я говорю о Крыме и Донбассе, это первое, но кроме этого, российские партнеры, большие российские партнеры, как Германия и Франция, вопрос очень неоднозначный в этой части, потому что, ну, если россиянам будет приятно, вашу страну боятся и прекрасно знают, если будет формально принята Украина в НАТО, какой начнется здесь вой и чем это закончится, непонятно. Поэтому о формальной части, по-моему, говорить преждевременно. Президент Украины, как верховный главнокомандующий, он избрал этот курс, и евроатлантическая интеграция иногда, вот в данном случае, в плане изменения своей страны, очень важно не только результат, но и процесс.
А вы уже упоминали, что вас часто здесь называют бандеровской пропагандой. Было такое?
Ой, как меня тут только не называют,
так вот,
как бы.
В этой связи, ну, давайте тогда уже, раз уж этот вопрос сформулирован, а ваше отношение, собственно, к тем, кого называют бандеровцами, это организация украинских националистов, АУН. Вот и спрашивает, собственно, кто это, Алексей Калмыков. А у вас есть какое-то отношение к этой организации? Что вы думаете о том, что это было?
Надо очень четко разделить ситуацию Степана Андреевича Бандеры как исторического персонажа, как человека, который боролся за независимость Украины. И хочу отметить, когда здесь говорят о том, что все бандеровцы были коллаборационистами, у меня есть две ремарки. Почему? Степан Бандера просидел в немецком концлагере всю войну практически, и выпустили его там в самом конце. И почему капитуляция была подписана 8-9 мая 45 года, а бандеровское движение, так называемое, за независимость, ну, не так называемое, а просто деятельность украинской повстанческой армии закончилась, ну, у нас, меня в школе учили в 53 году, а по некоторым свидетельствам в 61 году. Ну, вам не кажется, как бы вот этих два факта, они как-то немножечко на вот эту красивую российскую пропагандистскую картинку не накладываются? Поэтому вся эта история очень сложная и неоднозначная, и нету черного и белого. Если, и повторюсь, если вам приятно, гражданам России, чем занимается российская пропаганда, сделать всех фашистами, нет, тем самым объяснять, почему это... вы в нас стреляете.
Но ваш взгляд, это более сложная история.
Конечно.
Хорошо.
И я считаю, что вне зависимости от моего отношение к Степану Андреевичу Бандере и вашего, и ваших слушателей, это не повод для того, чтобы вы нас убивали здесь и сейчас.
Турцию приняли, а у нее территориальный конфликт с другим членом НАТО Греции, пишет Юра Каменков. Почему этого не может быть с Украиной?
А в каком году Турцию приняли и в каком году начался конфликт? Значит, сначала Турция стала членом НАТО, а...
Боюсь, что территориальный конфликт с Грецией там намного раньше
начался. Подождите, не с Грецией, мы говорим про Кипр, правильно?
Ну да, Турция, Греция,
если,
Кипр.
Подождите, если не ошибаюсь... Можем погуглить, но если не ошибаюсь, это произошло в 72-м или 73-м году. На тот момент две страны были членом НАТО.
Турция и Греция вошли в НАТО в 52-м году. То есть в первое расширение НАТО поэтому, еще до территориального конфликта.
Поэтому вопрос, как бы, мне кажется, снимается сам с собой.
Роман Цымбалюк из агентства «Униан» сегодня с нами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, Роман, скажите, вот при Советском Союзе, когда Хрущев передал Украине Крым, так сказать, ну, как бы он был вообще союзный изравниц, и никого не возникал вопрос, так сказать, наш Крым или не ваш Крым. Может быть, нам, нашим народам, вместо того, чтобы воевать друг друга, возродить социализм, так сказать, и снова будет он общий изравниц, так сказать, народов Союза.
Нам надо возродить социализм, и тогда заживем как-то.
Слушайте, я не против возродить все самое хорошее, но, к сожалению, аннексия Крыма, она похоронила перспективу украинско-российских отношений на многие-многие десятилетия. И классно говорить, давайте жить дружно, и все будет, чтобы все у всех было хорошо. Но вопрос, а вот чей вот... Крым, он будет возникать всегда.
А вот
и ни
вот
один
история...
президент Украины не скажет, типа, что мы признаем аннексию Крыма.
Ни один президент.
Конечно.
То есть вы допускаете, что этот вопрос будет стоять несколько президентских сроков?
Этот вопрос будет стоять всегда.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу. О, нет, а вас очень плохо слышно, извините. 7373948. Слушаем вас.
Алло, добрый день. Хотел, Александр меня зовут. Ну, знаете, я считаю, что, конечно, вопрос с Крымом стоять для нас, для россиян, не будет. Он закрыт. Я полностью поддерживаю своего президента, да, естественно.
Так, и вот. Ваш вопрос.
Мой вопрос вот в чем заключается. У меня... Есть неопровержимые доказательства, вот лично от моих родственников, моего дедушки, который закончил войну в 45-м, да, и как он потом еще в рядах, ну как, раньше госбезопасность, да, НКВД, вот это, да, он гонял по Львовщине вот товарищей бандеровцев, которых якобы нет и которых якобы и не было, да. Вот неужели... Вот,
почему не было?
Роман... Да, вот, Роман, скажите, пожалуйста, есть неопровержимые доказательства вот этих всех зверств, да? И как вот вы относитесь к тому, что вот эти звери, теперь у вас герои ходят и т.д. и подум, плакаты, и все. А это звери, их даже нацисты, есть неопровержимые доказательства, даже
ну,
есть
понятно.
Фашисты.
Подождите, вы все, вот вы сказали, оставайтесь на связи.
Да. Вопрос был о том, что все бандеровцы звери, нацисты и очень себя плохо вели. И давайте тогда вопрос немножечко перефразируем. Ну, с точки зрения как бы соблюдения прав человека, как сейчас этот вопрос рассматривается, вы хотите сделать Степана Бандеру и защитников борцов за независимость Украины зверьми всех? Которые
то есть, есть такие. Вы говорите, все
я
же
говорю
так, что ли?
О том, что все сводится к тому, что кажется, еще немножечко, и бандеровцы будут виноваты во Второй мировой войне.
Нет?
Мне кажется,
давайте
ситуация,
короткий комментарий нашего слушателя.
Ситуация намного сложнее.
Вы понимаете, о чем он говорит?
Это вы меня спрашиваете, Роман?
Да.
Я абсолютно понимаю, что он пытается между нашими и вашими лоббировать вот так вот. На самом деле есть, не надо, вот есть
Всё, я понял.
Есть негодяи. Ну, да. Хорошо. То есть...
5 секунд.
Слушатели хотел сказать, что бендеровцы применяли недопустимые методы борьбы. Ну, вот я ему хочу сказать, что такие методы борьбы применяли все, в том числе НКВД и советское руководство в том числе.
Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Это была программа «Умные парни». У меня буквально несколько секунд, чтобы сказать, что происходит на московских дорогах.
Спасибо.
Сейчас 5 баллов, а движение по-прежнему сложное. Особенно тяжело ехать по московской кольцевой автодороге между, насколько я понимаю, между Ленинградкой... нет, это третье транспортное кольцо между Ленинградкой и проспектом Мира. Есть сложности и между Ленинградкой и Дмитровкой на МКАД.